В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу радио «Эхо Кавказа», вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 30 июля, сейчас Сухуми в Цхинвале, в Тбилиси, 21 час в нашем выпуске. Уже недели, как несколько десятков грузинских заключенных не прекращают голодовку. В селении Эргенети прошла очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Сегодня в Сухуми прошел съезд общественной организации ветеранов АРОА. А в Цхинвале министр иностранных дел де-факто Республики Южной Осетии Давид Сынакоев встретился с главой Цхинвальского офиса Красного Креста Валентиной Ким. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Катя Бочеришвили.
В Сирии во вторник утром убит лидер сирийских курдов. Кэтрин Эштон встретилась с Мохаммедом Мурси. Парламент Пакистана большинством голосов избрал президента страны. Посетившая с визитом Египет верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон встретилась со смещенным президентом этой страны Мохаммедом Мурси. Встреча длилась около двух часов. Сообщается, что минувшей ночью военный вертолет привез Эштон в место, где содержится Мурси с тех пор, как он был отстранен от власти военными 3 июля. Его местонахождение по-прежнему сохраняется в тайне. Сегодня пресс-секретарь Эштон Майя Кацьянчич сообщила в Твиттере, что Мурси и Эштон провели всесторонние обсуждения. Вчера Эштон встретилась с министром обороны Египта Абделем Фатахом ас-Сиси, командовавшим войсками во время смещения Мурси. Она также провела переговоры с нынешним вице-президентом Мохаммедом Эль-Барадей и временным главой государства Адли Мансуром. Подробности о переговорах не сообщаются. В преддверии визита Эштон заявила, что движение «Братья-мусульмане» должно стать участником всеобъемлющего переходного процесса в стране. В Сирии во вторник утром убит лидер сирийских курдов Иса Хусо. Он находился в машине, которая была взорвана вблизи его дома в городе Камишли. 60-летний Хусо являлся членом высшего совета курдов, объединяющего всех живущих в Сирии представителей курдской общины. Турецкая прокурдская партия «Мира и демократии» осудила убийство. Курдские боевики в последние месяцы присоединились к вооруженной борьбе против президента Башара Асада, одновременно воюя против сирийских повстанцев за контроль над теми районами Сирии, где преобладает курдское население. Ультраправый террорист Андерс Брейвик решил получить политологическое образование. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Ультраправый террорист Андерс Брейвик, убивший 77 человек в ходе двойного теракта в 2011 году, подал документы для поступления на факультет политологии Университета Осло. Администрация тюрьмы для особо опасных преступников ИЛА, где Брейвик отбывает 21-летний срок, заявила, что будет способствовать его поступлению. «Мы всегда стараемся помочь заключенным в получении образования, чтобы они могли найти работу после освобождения», заявил директор тюрьмы Кнут Бьяркейт. Ректор Университета Осло Оле Петер Отерсен заверил, что шансы абитуриента на поступление будут оцениваться в первую очередь по результатам его вступительных экзаменов. Преподаватели факультета уже заявили, что не станут обучать массового убийцу.
Это был Сергей Джанян. Парламент Пакистана большинством голосов избрал президента страны, предпринимателя Мамнуна Хусейна. В сентябре, когда истечет срок мандата действующего главы государства Асифа Али Зардари, новый президент вступит в должность. Кандидатуру Хусейна предложил глава правительства Наваз Шариф. Оба политика состоят членами Пакистанской мусульманской лиги, представители которой обладают большинством в парламенте. По действующему законодательству роль президента Пакистана в основном церемониальная. Глава государства избирается обеими палатами парламента и представителями региональных законодательных собраний сроком на 5 лет. Один человек не имеет права занимать эту должность более 2 сроков подряд. Сегодня президент Соединенных Штатов Барак Обама примет в Вашингтоне сразу 3 лидеров балтийских стран – президента Литвы Далю Грибаускайте, Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса и Латвии Андриса Берзинша. Об этом сообщил в понедельник Белый дом. В заявлении Белого дома отмечается, что эта встреча должна подчеркнуть значительные преобразования, которые произошли в балтийских странах с тех пор, как они восстановили свою независимость 2 с лишним десятилетия назад, сообщает корреспондент Радио Свобода. Эстония, Латвия и Литва являются ценными союзниками по НАТО, говорится в заявлении. 4 лидера обсудят широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Среди этих вопросов – региональное сотрудничество, оборона, энергетическая безопасность и трансатлантическая торговля. Адвокаты обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади в мае прошлого года пожаловались в Европейский суд по правам человека на длительное содержание их подзащитных под стражей. Как сообщил Интерфаксу адвокат Дмитрий Аграновский, приложено дополнение к жалобе в ЕСПЧ по болотному делу, которая была подана в мае. В жалобе говорится о бесчеловечном обращении и нарушении права на защиту в суде. На скамье подсудимых 12 человек. 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве произошли столкновения демонстрантов с полицией. Сотни участников акции были задержаны. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Всего по болотному делу проходят около 30 человек. Оппозиционеры считают это дело сфабрикованным. Украина отказала в предоставлении статуса беженца активисту Российского социалистического движения Филиппу Гольцову. Об этом сообщил во вторник региональный представитель ведомства ООН по делам беженцев по Белоруссии, Молдавии и Украине Олдрих Андрисек. Он отметил, что адвокат Гольцова собирается в ближайшее время подать апелляцию на решение миграционных органов Украины. Гольцов – участник акции протеста на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. В январе он обратился о предоставлении ему убежища на Украине, так как, по словам Гольцова, в России ему угрожает арест.
Новости представила Кэти Бочеришвили. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Сегодня в грузинском селе Эргнети прошла очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Главной темой встречи стало возведение заграждений вдоль административной границы и ограничение свободы передвижения местного населения. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Тимур Кигурадзе.
Главной темой на традиционной встрече в селе Эргнети вновь стал вопрос о возведении заграждений на границе конфликтного грузинского региона. Местное население лишено возможности свободно передвигаться, заявляет грузинская сторона, отмечая и то, что колючая проволока мешает и сельскохозяйственной деятельности. К этому уже не раз обсуждавшемуся вопросу добавился и новый. Перед началом встречи стало известно о задержании еще одного местного жителя. Михаила Хуриева, 63-летнего жителя деревни Цетелуба, арестовали и увезли в КПЗ Скинвальской милиции, когда он косил сено на собственном поле. Как говорят односельчане Хуриева, его задержали люди в российской военной форме. Причем, по их словам, для этого военным пришлось перейти на контролируемую грузинской стороной территорию. По сведениям грузинской делегации, Михаилу Хуриеву будет предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы самопровозглашенной республики. По словам главы аналитического отдела МВД Грузии Давида Суджашвили, грузинская сторона выразила свой протест по этому вопросу.
Мы потребовали безоговорочного освобождения наших незаконно задержанных граждан. Сейчас в руках осетинской стороны находятся 6 человек, которые арестованы по незаконным обвинениям.
Встреча в селе Эргнети проходит уже в 36-й раз. Она созывается при посредничестве миссии наблюдателей ЕС и спецпредставителя ОБСЕ. Иностранные наблюдатели, которые принимали в ней участие, тоже не остались в стороне от обсуждения вопроса об освобождении задержанных за так называемое незаконное пересечение границы. По словам членов грузинской делегации, острее всего дискуссия проходила по наболевшему вопросу об установлении заграждений вдоль административной границы. Член грузинской делегации Каха Кемаклидзе отметил, что стороны пока далеки от взаимопонимания.
Мы поставили этот вопрос первым на повестке дня, но наши скинвальские коллеги не согласны с нашими претензиями. Они считают, что это внутреннее дело так называемой Юго-Осетинской республики. Мы с этим категорически не согласны. так как эти заграждения возводятся в нарушении договоренности, в том числе и о соглашении о прекращении огня от 2008 года, и ограничивают передвижение местных жителей.
Осетинская делегация, которую возглавлял Хох Гаглойт, и по словам Кемаклидзе, вообще отказалась говорить о колючей проволоке. Сам Хох Гаглойт и назвал его уже решенным вопросом, который не подлежит пересмотру. Иностранным же наблюдателям этот вопрос бесперспективным не показался, и соцпредседатели встречи договорились о совместных поездках к местам возведения приграничных заграждений. Они пообещали также вынести этот вопрос на обсуждение в Женеве. В следующий раз переговоры в Эргнете пройдут 16 сентября. Тамур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На встрече в Эргнете побывала наш цхинвальский корреспондент Зарина Сынакоева. Послушайте ее репортаж.
Как отметил глава гостинской делегации Хох Гаглойт, на встрече, как всегда, обсуждалась статистика происшествий на границе. Количество задержаний увеличилось, но в то же время вопрос освобождения задержанных решался быстро. Никто не оставался под арестом более 3 суток. Главная тема, как и на прежних встречах, это вопрос обустройства границы между странами. Против жестко выступает Грузия, которая и вынесла этот вопрос на обсуждение. Однако и гостинская сторона высказалась о изъятии этого вопроса из повестки дня, так как установка заградительных сооружений проходит по территории Южной Осетии, и комментариям извне не подлежит, заявил Хох Гаглойт. Также он добавил, что этот вопрос по инициативе грузинской стороны уже поднимался, был изучен и ему была дана оценка.
Было сделано итоговое заявление, что постановка вопроса грузинской стороной, вопроса о оборудовании заградсооружениями линии госграницы Южной Осетии с Грузией носит дезинформационный и пропагандистский характер со стороны Грузии. Поэтому на данной встрече уже юго-осетинская сторона не принимала участие в изложении позиции по этому вопросу. И дальнейшая подобная постановка была обозначена юго-осетинской делегацией как бесперспективная.
Представитель грузинской делегации на переговорах МБРИ Кахабер Кемаклидзе после встречи напротив заявил, что вопрос заграждений будет подниматься грузинской стороной на форматах МБРИ и женевских дискуссиях до тех пор, пока не будет урегулирован. Грузинские журналисты спросили Гаглойта о возможных изменениях в порядке пересечения границы с Грузией в Лениногорском районе Южной Осетии. По словам представителя осетинской делегации, никаких фундаментальных изменений этот порядок не предусматривает.
Единственное, что какое изменение произойдет, это будет невозможно пересечение данного пункта на автомобильном транспорте. Однако личные вещи, ручная кладь, все ровно в том же режиме, в каком и было до сих пор. Это делается лишь с целью того, чтобы навести более эффективный контроль за бесконтрольным провозом товаров народного потребления через данный пункт пересечения.
Для удобства жителей со стороны Южной Осетии может быть организовано транспортное сообщение до пункта пересечения границы с Грузией, добавил Хох Гаглойт. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и Тбилиси. 21:13. Продолжаем нашу программу с помощью гостя на линии прямого эфира по телефону из Тбилиси. Тбилисский политолог Ромас Акварелидзе. Добрый вечер, Батон Ромас.
Добрый вечер.
И я вам хочу предложить обсудить одну из интересных, на мой взгляд, тем сегодняшнего дня. Это очередное заявление премьер-министра Грузии Бензина Иванишвили о том, что он намерен до Нового года покинуть свой пост и перейти в неправительственный сектор. Ну, раньше, возможно, так сроки он не обозначал, но в то же время уже несколько раз об этом сказал, о своем возможной отставке. Как вы считаете, почему так часто премьер-министр повторяет вот это заявление? Ну, понимая, что всех она приводит в недоумение, оба лагеря.
Да, конечно. И всех внутри страны, и, наверное, тех, кто с этой страной, с Грузией, имеют какие-то отношения, то дружеские, то не совсем. Везде, конечно, недоразумение. хватается из этого заявления. Но тут, наверное, в интерпретации этого заявления надо вспомнить его собственную мотивацию, некоторые фразы, сказанные им в связи с его премьерством. Он не раз говорил, что нужно воспитывать независимость в политической элите, и поэтому он хочет, чтобы эта элита сама решала бы свою судьбу и на каждом шагу не спрашивала бы элита, разные представители грузинской элиты, то в парламенте, то правительстве, не спрашивала бы разрешения у премьера. И это одно, но его мотивировка, то есть чтобы укрепить демократию и ответственность за страну каждому из политиков, с одной стороны, а с другой стороны он очень часто раньше отмечал, что политика не его дело, он пришел лишь для того, чтобы наладить какие-то тогда существующие проблемы, и при достижении этой цели, что проблемы будут устранены, он, наверное, уйдет из политики, так как это для него лишняя, тяжесть. Если связать эти высказывания, два типа высказывания, все-таки я думаю, что больший вес приобретает второй аргумент, что неинтересна для него политика. И вход в политику был шагом самозащиты, так как режим Саакашвили угрожал тому, чтобы он оставался бы в Грузии. Он это не раз говорил и раньше, что он потерял бы страну, если бы Саакашвили остался бы у власти. И поэтому он решил, пойти на атаку. Достигнув свою цель, других мотивов, наверное, таких существенных он не имеет, как политик. То есть политический азарт в нем отсутствует. А помочь стране он собирается из неправительственных структур, частично, как раньше, помогал своей стране, где-то до 2 миллиардов он потратил на решение разных проблем, так и как интеллектуал, который имеет определенные позиции к целому ряду вопросов. Но без каждодневной той работы, которая ему не по душе.
Я хочу привести заявление Михаила Саакашвили, которое он сделал еще в конце июня, когда Мизин Иванишвили в предпоследний раз сказал о своем возможном уходе из политики. В горе он его сделал. Он сказал, что это необдуманное и скороспелое заявление, за которым, конечно же, есть проблемы. И он считает, что не все пошло так, как хотелось Мизин Иванишвили. Вот как вы относитесь к этой фразе президента?
Не думаю, что президент в данном случае был бы прав и говорил бы только для того, чтобы оценить ситуацию. Он всегда преследует определенную политическую цель, то есть всегда хочет увидеть в таком свете, что без него страна в худшем положении, чем была при правительстве, при правлении, при полноправном, полноценном правлении Саакашвили. Это не так. Далеко не так. И то, что люди свободно себя чувствуют, медиа свободно себя чувствуют, там бизнес и так далее, это именно то, чему стремился Иванишвили. Он, в принципе, так и заявлял, что он хочет наладить все так, чтобы эта свобода существовала бы в Грузии. И люди бы жили без боязни, без страха. Он этого достиг. экономическое развитие или развитие там политических и юридических систем, это чисто такие вещи, которые, на которые рассчитывать, на которые охотиться, к чему стремиться. Человек, который попадает в политику, любит эту политику, попадает там из-за своих желаний, и ему охотно делать вот эти архитектуру страны. Такой охоты Иванишвили не было. Он любит создавать архитектуру, допустим, своего бизнеса. И у бизнесменов вообще отсутствует вот этот, это желание. Мы помним не раз в истории Америки, что при определенных кризисах большие и крупные бизнесмены входили в парламент, налаживали там какие-то вещи и потом возвращались обратно. Так что для бизнесменов большая политика не так притягательна, как нам кажется, так сказать, обыкновенным смертным, потому что она должна быть для всех очень такой приятной. А что же касается того, что не все так, как хотелось, ну, не все так, как хотелось, так как поднимать экономику за год, за два и три невозможно, и Иванишвили не раз говорит, что ну, это минимум четырехлетное дело, чтобы экономика страны достигла бы того уровня, где можно уже говорить о нормальном экономическом потенциале. Но не всем охота участвовать в этом, в этой стройке экономической стороны страны или политической, в их каждодневной проблематике и каждодневной работе. Честно говоря,
Спасибо большое, Батон Рамаз, за очень обстоятельный комментарий. Мы обсуждали с Рамазом Саквареллизом заявление Бедзины Иванишвили о том, что он до Нового года намерен покинуть свой пост и перейти в неправительственный сектор.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Продолжаем наш выпуск. Уже неделю как несколько десятков грузинских заключенных не прекращают голодовку. Они требуют пересмотра своих дел и досрочного освобождения. Сегодня стало известно, что состояние одного из голодающих резко ухудшилось. Министр по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Грузии Содар Субари заявил, что его ведомство не в силах удовлетворить требования заключенных. На тему работала моя коллега Мзия Парисишвили.
Презентация итогов работы, проделанной за первое полугодие Министерством по исполнению наказания, пробации и юридической помощи, сегодня была омрачена. Несмотря на то, что представители министерства предпочли говорить о своих успехах, о том, что после смены власти в грузинских тюрьмах радикально улучшилось обращение с заключенными, что успешно идет реформа, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заключенных стало на 60% меньше, несмотря на все это, им пришлось признать, что несколько десятков заключенных уже в течение недели не прекращают голодовку. Глава ведомства Созар Субари заявил, что требования у заключенных разные. Кто-то требует досрочного освобождения, кто-то распространения на них принятого новыми властями закона об отказе от суммирования сроков. Некоторые требования заключенных мы выполнить не в силах, заявил Созар Субари.
Некоторые вопросы – это прерогатива суда, и мы не можем, к сожалению, в это вмешиваться. Заключенные требуют встречи с депутатами. Насколько мне известно, парламентарии не отказываются от нее. Что касается их здоровья, то состояние каждого заключенного у нас под постоянным контролем. Крайне ухудшилось оно лишь у одного заключенного, и мы сегодня переведем ее в больницу для оказания неадекватной медицинской помощи.
Министр поспешил добавить, что претензии заключенных по поводу работы комиссии по УДО часто необоснованные. Однако, как выяснилось, претензии у голодающих заключенных есть не только к комиссии по УДО. Недовольны они работой совместной комиссии Министерства здравоохранения и по исполнению наказаний. Именно она решает вопросы досрочного освобождения заключенных по состоянию здоровья. Замминистра здравоохранения Мариам Джаши отмечает, что комиссия руководствуется четкими критериями и без исключения освобождает всех тех заключенных, тяжелое состояние которых подтверждается документами Министерства по исполнению наказаний и повторной независимой экспертизой.
С 28 декабря, когда комиссия возобновила работу, по сегодняшний день было освобождено 90 заключенных. Большинство из них досрочно покинули тюрьму из-за тяжелого состояния здоровья, остальные из-за пожилого возраста.
Генпрокуратура тоже не обладает правом удовлетворить требования голодающих заключенных, говорит глава пресс-службы Хатуна Паичадзе.
Пересмотреть те дела, по которым приговор уже вступил в силу, может только суд, да и то при обнаружении новых обстоятельств. Если это может сделать госкомиссия по изучению просчетов правосудия, которую только планируется создать в будущем. Что касается прокуратуры, у нее нет правовых рычагов, чтобы пересмотреть приговор.
Крайним мерам протеста заключенных подтолкнула медлительность властей, уверен глава Центра по правам человека Алекоц Китишвили. Его НПО защищает интересы нескольких заключенных. По словам Алекоц Китишвили, в последнее время участились протесты заключенных во многих тюрьмах Грузии.
90% из них требуют расследования фактов пыток и негуманного обращения с ними в прошлом. Много и таких заключенных, чьи дела были фальсифицированы, они ждут их пересмотра. Есть и другие проблемы, но главное в том, что государство решает эти вопросы очень медленными темпами.
Правозащитник отмечает, что в случае нескольких заключенных, которые являются жертвами пыток, время не терпит, состояние их здоровья с каждым днем ухудшается. Лучшим выходом из ситуации заключенные правозащитники считают создание временной государственной комиссии по установлению ошибок правосудия. Однако еще в начале года широко анонсируемый новыми властями законопроект все еще находится в процессе доработки. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком. Сегодня югоосетинские власти встречались с главой Схинвальского офиса Международного комитета Красного Креста Валентиной Ким. Накануне эксперты говорили о возможных проблемах Красного Креста в Южной Осетии. Слово Мурату Гукимухову.
В самом деле, если президент дал поручение МИДу, то можно ли считать, что министр иностранных дел Давид Санакоев его выполнил? И судя по заявлению пресс-службы министерства о готовности к дальнейшему сотрудничеству, Красный Крест остается в республике. В миссии Красного Креста подчеркнули, что эта встреча носила рабочий характер и ничем не отличалась от прочих. Судя по спокойному, уверенному тону пресс-секретаря миссии Марины Тедетти, никаких перемен не предвидится.
Мы, в общем, продолжаем работать. В обычном режиме мы информируем власти. До того, как мы начнем какую-то большую программу, мы, естественно, идем и в Министерство иностранных дел, и в профильное министерство, представляем программу с тем, чтобы услышать мнение, видение. То есть, несмотря на то, что мы хорошо владеем информацией о ситуации, потому что постоянно находимся, говоря нашим языком, в поле, тем не менее, конечно, те же сельские администрации, они ведь могут внести свой вклад, как сделать так, чтобы программа была более эффективной. Мы продолжаем поддерживать контакты с властями, и в настоящее время МКК обсуждает с ними дальнейшее сотрудничество.
Красный Крест сделал много хорошего для жителей республики и продолжает делать. Гибкость этой организации, ее способности быстро реагировать на изменения в социуме, перестраивать свою работу под нужды населения и эффективности трат могли бы поучиться местные социальные службы и многие министерства. Если в 2008 году Красный Крест просто поставлял населению продовольствие, чтобы оно не голодало, то с 2009 года миссия развивает микроэкономические проекты, снабжает сельских жителей семенами овощных культур, помогает беженцам обзавестись нехитрым бизнесом, открыть торговую точку, парикмахерскую или мастерскую. Есть у Красного Креста и другие очень нужные людям проекты. Миссия ведет поиск без вести пропавших людей, оказывает психологическую поддержку их семьям, организует доступ к медицинскому обслуживанию наиболее незащищенных слоев населения и многое другое. Этого нельзя не ценить, считает югоостинский политолог Дина Алборова.
Эти люди
люди, которые говорят о том, что якобы Красному Кресту уже здесь делать нечего, они, видимо, давно не ездили по селам и не знают, в каких нищенских условиях живет население, которому нужна эта помощь, которые не видят этой помощи от государства, да, а видят ее от такой международной структуры, как Красный Крест. Поэтому они необходимости. Следующий аспект очень важный. Мы все время здесь говорим о наших заключенных в Грузии. Красный Крест сделал очень большую работу в этом плане. Даже хотя бы передавая письма или организовывая встречи родственников с этими людьми и так далее. Если их не будет, то это прекратится. Этой связи тоже больше не будет.
Честно говоря, я так и не смог получить с Хинвальской миссии Красного Креста внятного ответа на вопрос, вас оставляют в республике или нет. Миссия, работающая в зонах конфликтов, в непростых политических условиях, традиционно фильтрует каждое слово, почище любой бюрократической структуры. В то же время лето – это время, когда международные организации планируют бюджеты на следующий год. Если в июле месяце они говорят о планах на будущее, то речь явно идет не об оставшихся месяцах этого года. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвале и Тбилиси, 21 час 30 минут. А это время региональных новостей. Их представит моя коллега Кэти Бачиришвили.
Парламенту Грузии удалось преодолеть вето президента на вступление в силу законопроекта, регулирующего принятие и подписание законов Абхазии. Таким образом, до 1 января 2014 года будет действовать норма, позволяющая председателю Верховного Совета Автономной Республики подписывать принятые Советом законы до назначения руководителя правительства Абхазии в изгнании. Саакашвили наложил вето на закон, так как, по его мнению, эта норма противоречит Конституции Абхазии, а принят он из-за возникшего в руководстве политического кризиса. Должность председателя правительства Абхазии в изгнании по-прежнему вакантна, так как президент Грузии отказался утвердить на нее Вахтанга Олбая, передает Вестник Кавказа. Автор кадров о пытках заключенных в грузинских тюрьмах Владимир Бедукадзе сегодня, 30 июля, внес иск против президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилисский городской суд, требуя от него публичных извинений, сообщает «Новости Грузии». «Он, Саакашвили, не раз называл меня садистом, насильником и палачом. Я требую, чтобы он в средствах массовой информации опроверг свою позицию в отношении меня. Опровержение фактически означает извинение», — заявил Бедукадзе. Вопрос вынужденно перемещенных лиц из Абхазии и Цхинвальского региона сдвинулся с места, заявил сегодня, 30 июля, католикос патриарх всея Грузии Илья II, комментируя встречу с патриархом московским и всея Руси Кириллом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Новости Грузии». Российской церковью был подготовлен и рассмотрен на встрече с президентом Российской Федерации документ, касающийся трудного положения христиан на Ближнем Востоке и в Африке. По словам Ильи II, патриарх Кирилл обещал ему, что будет создан отдельный документ о беженцах из Абхазии и Цхинвальского региона. «Мы категорически потребовали, чтобы беженцы вернулись в свои дома. Мы надеемся на Бога и думаю, что дело пойдет хорошо», — заявил Илья II. Накануне он выразил надежду, что Владимир Путин выполнит свое обещание относительно возвращения вынужденно перемещенных лиц из Абхазии и Цхинвальского региона в свои дома. С 1 августа в Грузии начинается новая регистрация вынужденно перемещенных лиц. Как заявил журналистам сегодня перед началом заседания правительства министр по делам беженцев и расселению Давид Дарахвелидзе, процесс займет 5 месяцев, а работать над учетом беженцев будут 12 комитетов.
Новости представила Кэти Бачиришвили. Спасибо. А я лишь только добавлю, что в это время на Тбилисском стадионе «Динамо-Арена» Борис Пайчаты заканчивается очень ответственный международный матч в рамках Лиги чемпионов. «Динамо» с Тбилиси проигрывает «Стяу» из Бухареста. Осталось не более около 15 минут.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали и Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. Сегодня в Сухуми прошел съезд общественной организации ветеранов АРОА. На съезде избрали нового председателя, утвердили новый состав высшего совета и обсудили текущую ситуацию в республике. Рассказывает наш корреспондент Сухуми Елена Заводская.
Сегодня в Сухуми прошел съезд общественной организации ветеранов Отечественной войны Абхазии АРОА. На съезде избрали председателя, утвердили состав высшего совета и обсудили текущую ситуацию в республике. Новым председателем стал Виталий Габния, юрист, ветеран войны и кавалер ордена Леона. В своем программном выступлении он заявил, что главным посылом деятельности организации должно стать преодоление разделения ветеранов по политическим взглядам.
В главном посыле, о котором я хотел сказать, в нынешних реалиях нам необходимо покончить с разделением именно ветеранских организаций по политическому признаку, где каждый из нас вправе состоять в любых политических партиях, будь то форум народного единства, Единая Абхазия, либо Амсахар. И вместе с тем быть членом ветеранской общественной организации, что одно другому не противоречит, поскольку война у нас была одна, как и времена, когда мы доверяли друг другу саму жизнь.
По его мнению, паспортизация жителей Гальского района должна осуществляться строго в соответствии с законом, и претендующие на абхазское гражданство жители грузинской национальности должны получать сначала вид на жительство, прожить не менее 10 лет в Абхазии, официально отказаться от грузинского гражданства, сдать экзамены на знание абхазской конституции и абхазского языка, принести клятву на верность родине. Только после этого они могут стать обладателями абхазского паспорта. В своем выступлении Тимур Надарай отметил, что бюджет Министерства обороны Абхазии последние годы не меняется, в то время как бюджет Государственной службы охраны увеличился в несколько раз. Он предложил перевести строевой устав на абхазский язык, ввести новую парадно-выходную форму в войсках и одеть всю армию в черкесски. Высказался категорически против призыва в армию жителей грузинской национальности Гальского, Ткварчальского и Ачимчирского районов, которые не являются гражданами Абхазии. Он призвал ветеранов отказаться от участия в параде, если до 30 сентября не будут аннулированы все паспорта, выданные жителям этих трех районов с нарушением требований закона, и не будут наказаны все виновные в проведении такой паспортизации. Депутат и председатель парламентской комиссии по законности выдачи абхазских паспортов жителям Гальского и Чимчирского районов Аслан Кубахия сказал о том, что оппозиция давно поднимала вопрос незаконной паспортизации. Сейчас вопрос изучает парламентская комиссия. Он заверил присутствующих в том, что она в положенный срок сделает свое заключение и представит общественности свои выводы. Съезд принял резолюцию и поручил председателю и высшему совету консолидировать ветеранов, независимо от их политических взглядов, наладить работу центрального аппарата и районных подразделений, направленную на защиту национальных интересов народа Абхазии и обеспечение прав ветеранов войны, активизировать взаимодействие с ветеранами-добровольцами из республик Северного Кавказа и казачества, принять активное участие в подготовке предложений по реформированию Конституции и законодательства Республики Абхазии, потребовать от президента и парламента аннулировать паспорта, незаконно выданные в ходе массовой паспортизации, и наказать виновных. Говоря об итогах работы съезда, надо отметить, что председателем организации АРОА стал человек, настроенный на конструктивную и объединительную работу, заявивший о том, что не политика, а решение проблем рядовых ветеранов будет отныне приоритетным направлением в работе. Он получил поддержку большинства членов организации. Следовательно, можно ожидать, что эта общественная организация будет стремиться играть роль буфера в набирающих силу протестных отношениях между оппозицией и властью. АРОА представляла собой оппозиционное крыло ветеранской организации, которое было создано в противовес провластной ветеранской организации Амцахара. С избранием Виталия Габния курс меняется, и общественная организация отказывается от политического противостояния. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухумец, Хинвали и в Тбилиси, 21:38. Продолжаем наш выпуск. Глава общественной организации «Вынужденный переселенец», уроженка селения Дзадвец монастыря Карельского района Грузии Аза Кобисова рассказала нашему корреспонденту Жанне Тархановой о том, что в июне нынешнего года осетинское кладбище села уничтожили местные власти. Рассказывает Жанна Тарханова.
Аза Кобисова бежала из Грузии в Северную Осетию в начале 90-х годов прошлого века, после того, как получила угрозы физического уничтожения от звиадистов. Дзадзвец монастырь осетины назвали Кобештыкал. Это родовое селение фамилии Кобесовых. После начала грузино-осетинского вооруженного конфликта село опустело, как и другие соседние осетинские села Арцеви, Имерхеви, Велицихи. Недавно Аза Кобесова, которая живет в Северной Осетии, похоронила свою маму. На похороны приехали ее друзья из Тбилиси. Они рассказали, что в июне этого года в их бывшем селе местные власти распорядились снести кладбище и расчистить территорию под строительство церкви. Очевидцы, которых Кобесова не назвала из-за опасений за их жизнь, рассказали, что в селении сейчас ведутся строительные работы. Построили два бассейна, в которых разводят рыбу, а кладбище сравнивают. Сравняли бульдозерами. Останки покойников местные власти пообещали захоронить в общей могиле. Отец Азы Кобесовой был похоронен именно на этом кладбище. Ветеран Великой Отечественной войны Петр Кобесов умер в 1987 году, говорит Аза Кобесова.
Он умер в 87-м году. 50 лет после его захоронения еще не прошло. Они не имели права ни конституционно, никакое право они не имели, чтобы они вот так смели с лицом земли вот эту кладбищу. Мы похоронили его, потому что его последняя воля была. Потому что там был мой маленький братик похоронен, которому было год и 80, дедушка там, бабушка там, дедушкина брат там, прадедушка там, прапрадедушка там и все мои родные там похоронены. Это было наше фамильное село. Там жили только одни Кобесовы. Из них 38 семян было, из них 2 семя было Габараевых. Село называется Дзадвис монастырь, Карельский район. Кобестыхал. Там наши однофамильцы проживали с 13 века.
Как вспоминает Аза Кобесова, кладбище располагалось вокруг фамильного святилища. Каждое второе воскресенье октября жители Кобештыкал собирались у святилища, чтобы отметить этнический религиозный праздник Ичина. По словам Азы Кобесовой, святилище никогда не принадлежало грузинской православной церкви и в нем не было грузинских священников. Религиозные обряды совершал старейшина Шаверда Кобесов.
Это фамильное святилище было, никому они не подчинялись. Там у нас был фамильный старейшин, это Шаверда Кобес, мы приезжали, и он совершал то, что мы приносили туда, и потом разрешал, чтобы мы садились за столом. Без его ведома ничего там не делали.
Фамилия Кобесовых готовит обращение к грузинским властям и к католикосу-патриарху Илии II с просьбой прекратить строительные работы на территории кладбища и помочь выходцам из этого селения приехать сюда в ближайшее время. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А теперь наша постоянная рубрика «Голоса». Анет Гагарян подготовила материал из Сухуми.
«Голоса».
Скажите, как часто вы бываете в России, есть ли у вас проблемы с пересечением границы?
Нет, не часто бываю. Но прежде чем поехать, могу сказать, для меня это как госэкзамен сдать переживаю. Проблемное. Во-первых, столпотворение, задерживает, паспортный режим. Часто, не знаю, какие-то загвоздки находятся в этом же российском или каком-то паспорте. У меня так. Сейчас у меня вот девочка поступила, придется чаще ездить. Ну, посмотрим, как будет. Ну, очень редко, без большой нужды не вообще... Имею отвращение, можно сказать. Может, грубо звучит. Я не занимаюсь чем таким, чтобы у нас здесь есть все, что мне нужно, как бы, и я вот этим. А вот по необходимости переживаю, правда. А в жару, вот я могу сказать, что последний раз была больше полгода назад. Мне не нравится толпа. Мадина Барцец. А с маленьким ребенком вообще рискованно. Вот эта давка, может, страх.
Нормально пересекается эта граница. Для меня спокойно я перехожу. У меня российский паспорт, я спокойно перехожу границу.
А сколько времени у вас приблизительно уходит на переход границы?
Полчаса, самое большее. Больше полчаса не занимается эта граница.
Юрий Георгиевич.
Очередь всегда стоишь. Это очень неприятно, конечно. Хотелось бы быстрее переходить.
А как часто вы ездите в Россию?
Часто. Бывает в месяц раз, бывает в два, потому что сестра живет, хочется навещать.
Проблемы в основном где бывают? На абхазской или на российской стороне?
На российской, да. На абхазской нет никаких проблем. Быстро переходим. На российской, да. Долго смотрят документы. Так нужно, наверное.
Скажите, когда сложнее переходить границу?
Летом очень сложно, особенно в жару стоишь, очень трудно переносить. И когда зимой мандарины, ну сейчас не так, мандарины эти тоже уже, их же нет уже практически. Летом даже пытаемся не ездить летом, потому что очень сложно, честно говоря. Не выдерживаешь уже стоять под этим солнцепеком, с детьми особенно. Она Ира.
Ну, отсюда в Новосибирске не бывает почти. Ну, как когда очередь бывает, там, на российской границе, тогда да. А так обычно быстро отсюда проезжаем. А вот с обратной стороны приходится долго стоять.
Долго это сколько?
Ну, минимум часа два, это летом. Да и зимой так сейчас то же самое, две тяны.
В России часто было два года раз.
Сколько времени у вас уходит на переход границы?
Минут 15, не больше. Обычно все время так было. Ничего не менялось. Проблем никаких никогда не возникало. Марина.
В России бываем каждый год по два раза.
Скажите, у вас бывают проблемы с пересечением границы? То есть очереди там?
Сейчас нет. Когда новые открыли, да, дорогу, после этого у нас легче поехать. Я с ансамблем «Кавказ». Не знаю, кому-то трудно, наверное, нам нет. Раньше было, да. В этом году, по-моему, или в прошлом году тоже так тяжело не было. Но все-таки мы проходили. Нас проверяли. Сейчас тоже проверяют, но быстро.
Приблизительно сколько время уходит на переход границы?
Ну, это наши костюмы проверяют, так что не нас проверяют, а костюмы. Быстро проходим, нас не задерживают. Но мы довольны всегда, потому что мы ничего не везем. И оттуда тоже ничего. Маро, Минджия.
Анна Евнуварян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухумец, Хинвали и Тбилиси, 21 час 46 минут. Продолжаем наш выпуск. И в нашем выпуске еще из постоянной рубрики «Читаем прессу» и картинки с выставки. Но через несколько минут.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Напоминаю, что «Не круглый стол» завтра в нашей программе, а сейчас постоянная рубрика «Читаем прессу». Нуна Суварян познакомит нас с наиболее интересными публикациями из грузинской печати.
«Читаем прессу».
Парламентское большинство после долгих дебатов пошло навстречу непарламентским партиям, приняв решение об увеличении финансирования из госбюджета общественно-политических организаций, как пояснил газете «Отдот Хисати». Один из лидеров правящей коалиции «Грузинская мечта» Закария Куцнашвили, ежегодное финансирование 7 парламентских партий оппозиционного нацдвижения и 6 входящих в коалицию увеличится на 300 тысяч лари. 7 внепарламентских оппозиционных организаций будут получать по 150 тысяч лари ежегодно. Депутат от нацдвижения Павлек Куплашвили убежден, что согласно новому порядку, его партия будет в несколько раз меньше получать бюджетных средств, чем правящая коалиция. При этом парламентское меньшинство намерено поддержать эту инициативу грузинской мечты. Однако скептично отнеслись к инициативе правящей коалиции христианские демократы. По словам одного из лидеров Левана Вебхвадзе, проект подготовлен под правящую коалицию и служит укреплению ее монополии.
Мы и раньше отказались
отказались от этого и в будущем намерены сделать то же самое. Это явная попытка укрепить власть, то, что в свое время делало национальное движение.
Праймериз заранее известными результатами, так озаглавила газета «Резонанс», результаты проведенных нацдвижением предварительных выборов, в котором участвовали 4 представителя этой партии. Победителем стал экс-спикер парламента Давид Бакрадзе. Кандидатуру Бакрадзе политологи называют оптимальным вариантом. Как говорит Рамаса Хварелидзе, этот политик отличается умеренностью, поэтому в обществе нет больших претензий к нему. Такое отношение отражается на рейтинге экс-спикера. Политолог Сакварелидзе полагает, что для выживания этой партии необходимо осуществить серьезные изменения.
После выборов у Бакрадзе большие шансы стать лидером, хотя, исходя из перспективы, не думаю, что это место особенно выгодно. Распределение голосов на выборах зависит не от Бакрадзе, а от рейтинга партии.
У выставочного центра «Экспо Джорджия», когда в нем проходил праймериз, нацдвижение, состоялась акция протеста, на которую собрались представители нескольких НПО и партии «Свободная Грузия». Полиция задержала 3 участников акции. Согласно решению суда, они были оштрафованы на 100 лари. Об этом также пишет газета «Резонанси». В статье под заголовком участники акции заявляют, что первым материться начал Канделаки, один из лидеров нацдвижения. Задержание произошло сразу после словесной перепалки с Канделаки. Газеты не обошли вниманием и скандал, связанный с увольнением республиканца Давида Зурабишвили с поста замглавы Минобразования. Он несколько раз критиковал политику действующей власти. Решение нового министра Тамарса Никидзе было воспринято частью общества как выпад против них, но министр Саникидзе отрицает, что в ее решении присутствовал политический контекст.
«Я хотела начать исполнение обязанностей с чистого листа, поэтому и решила уволить прошлых и нанять новых заместителей».
Зурабишвили отказался от предложенного ему поста советника министра. Ведина Иванишвили не согласился с решением республиканца. Премьер-министр заметил, что если реакция Давида Зурабишвили была такой резкой, значит, Тамарса Никидзе поступила очень умно и сделала правильный выбор. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
Читаем прессу.
А теперь еще одна наша постоянная рубрика. Новости литературы, искусства, картинки с выставки.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Эдинбургский фестиваль искусств, вот уже более 60 лет, собирающий в Шотландии театралы со всего мира, открывается 2 августа. На 3 недели Эдинбург превратится в культурную столицу Европы. Рассказывает Наталья Голицына.
«Френч» не только крупнейший в мире разножанровый фестиваль, но и самый демократичный. Об этом говорит даже его название. Английское «френч» переводится как «окраина» или «периферия». Это недвусмысленный намек на маргинальность фестиваля. На «Фринже» демонстрируется та часть современного искусства, которую нельзя причислить к художественному истеблишменту. Если на стартующем через неделю после «Фринжа» в том же Эдинбурге международном фестивале выступают всемирно известные артисты, оперные и драматические театры, оркестры и ансамбли, то на «Фринже» может выступить каждый. На нем можно познакомиться с самыми эксцентричными и экспериментальными представлениями, с самыми невероятными видами, родами и жанрами искусства, от музыкальных, театральных, танцевальных, мимических, комедийно-водевильных до мультимедиа-шоу, перформансов и хэппенингов. Внешне все это напоминает красочный карнавал. Население Эдинбурга на время фестиваля в августе увеличивается на 1 000 000 человек. Представления на «Фринже» проходят не только на театральных площадках и в концертных залах, но и в самых, казалось бы, неподходящих местах – пабах, барах, кафе, спортивных залах, бассейнах и даже городских туалетах. Масштаб фестиваля поражает. В этом году здесь выступит 24 107 артистов из 41 страны, которые дадут 2871 представление на 273 площадках. Это на 6% представлений больше, чем в прошлом году. При этом 713 различных шоу можно будет посмотреть бесплатно. В информационном отделе фестиваля подсчитали, что на «Фринже» в этом году лидирует комедийный жанр. Треть всех представлений, на втором месте театральные постановки, их 29%. Центральным событием фестиваля критики считают вызвавшую бурную и скандальную дискуссию пьесу Тима Прайса «Я из оркестра» в постановке английского театра «Траверс». Сюжет пьесы увязан с предстоящим в Шотландии в сентябре 2014 года референдумом о независимости. Этот же театр привез на фестиваль еще одну чреватую скандалом пьесу того же Прайса, повествующую об истории интернет-ресурса WikiLeaks и его создателе Джулиане Эссанже. Еще одним политизированным гвоздем «Фринджа» критики называют пьесу шотландского драматурга Дэвида Грейга «Событие», которая вдохновлена делом норвежского террориста Андерса Брейвика. Серию экспериментальных представлений с вовлечением зрителей в сценическое действо покажет бельгийский театр «Антраерет Гоэль». На «Фринже» будут развернуты несколько художественных выставок. Одна из них посвящена инсталляциям немецкого художника Грегора Шнайдера, другая включает фотоработы английского композитора Майкла Наймана. О репертуарной политике фестиваля говорит глава его информационного отдела Ник Маккинон.
У Эдинбургского фестиваля «Фриндж» нет ни отборочного комитета, ни художественного совета. Это значит, что артисты сами решают, что показать на фестивале, и полностью отвечают за представленную программу. Фестиваль предоставляет каждому артисту возможность начать сценическую карьеру или публично продемонстрировать новые достижения в своем виде искусства. Несмотря на некоторые отличия от прошлого года, и в этом году «Фриндж» остается крупнейшим в мире фестивалем.
Как артист или музыкант может выступить на «Фриндже»? Что конкретно он должен для этого предпринять?
Артист, театр или оркестр должны просто зарегистрироваться в фестивальной администрации и сообщить название того, что они намерены показать. Естественно, что это предполагает наличие спонсора или возможность оплатить арендованную площадку. Регистрация открывается ежегодно в самом начале января. В этом году были зарегистрированы сотни театральных и балетных трупп и оркестров, и все они получили доступ на фестиваль. Наша работа заключается в том, чтобы помочь всем участникам «Фринджа» и создать им комфортные условия для выступлений. И, конечно, мы считаем равными всех участников фестиваля.
Выступают ли на «Фринджи» артисты из России?
На протяжении ряда лет артисты из России с успехом показывали на фестивале интересные шоу. В прошлом году было несколько представлений с участием артистов из Российской Федерации, получивших высокие оценки. Мы рассчитываем, что российские артисты появятся на фестивале и в этом году.
В течение более двух недель «Фриндж» проходит параллельно с Эдинбургским международным фестивалем. Сотрудничают ли оба фестиваля?
Мы очень тесно работаем с коллегами из Эдинбургского международного фестиваля. С самого начала основания обоих фестивалей у них были различные задачи и разные художественные цели. Мы очень хорошо дополняем друг друга. И бывает так, что в один год артист участвует в одном фестивале, а на следующий год в другом.
Одна из серьезных проблем фестиваля – размещение артистов и зрителей в переполненном туристами Эдинбурге. Как администрация фестиваля справляется с этой задачей?
Все отели обычно переполнены. Однако в городе есть альтернативные места для размещения артистов и зрителей. Частные дома и квартиры, пансионаты, кемпинги, общежития университетов и колледжей, поскольку студенты на каникулах. Так что в городе много мест, где можно остановиться.
Говорил глава информационного отдела фестиваля «Фриндж» Нил Маккинон. Наталья Голицына для «Радио Свобода».
Картинки с выставки. Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
А мы заканчиваем сегодняшний наш выпуск. Информация о спорте. В Тбилиси закончился ответственный международный матч третьего квалификационного раунда лиги Лиги чемпионов «Динамо» с «Тбилиси» встречались на своем поле с именитой командой, с именитым соперником «Стяу», «Бухарест», «Румыния». Ну что ж, «Динамосы» проиграли со счетом 0-2. Напомню, что на 64-й минуте сначала Габриэль Янку открыл счет, а затем он же удвоил свой результат и забил второй мяч. Должен сказать, что еще не был забит пенальти в ворота «Динамо» с «Тбилиси», словом. Судя по всему, трудно придется грузинской команде в ответном матче. А ответный матч состоится 6 августа в Бухаресте. Ну что ж, не все еще потеряно у команды, поскольку еще, как говорят, мяч круглый, поле ровное. И я думаю, что после такого обидного поражения на своем поле грузинские футболисты захотят доказать именно свой профессионализм в гостях в Румынии. А мы заканчиваем нашу сегодняшнюю информационно-аналитическую программу на волнах радио «Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.